говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Сегодня гость московской студии, журналист и телеведущий Леонид Парфенов.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Сегодня гость нашей московской студии – известный телевизионный журналист и генеральный продюсер телекомпании НТВ Леонид Парфенов. Вопросы Леониду Парфенову задают Джульетта Кьеза, корреспондент итальянской газеты «Ля Стампа», и Михаил Поздняев, журналист «Общей газеты». Леонид Парфенов родился в 60-м году в Вологодской области. В 82-м окончил факультет журналистики Ленинградского университета. Работал в вологодских газетах и на областном телевидении. С 88-го на центральном телевидении. В это время Парфенов создает фильм «Дети 20-го съезда» об эпохе оттепели и поколении шестидесятников. Потом делает цикл программ «Намедни» в рамках авторского телевидения. С 93-го года, с момента основания компании, работает на НТВ. Автор и ведущий программы неполитических новостей «Намедни» на НТВ. Один из авторов нескольких масштабных телевизионных проектов, таких как «Старые песни о главном» и «10 песен о Москве». С 97-го года автор и ведущий программы «Намедни. Наша эра». В этом же году назначен генеральным продюсером НТВ. Женат, имеет двоих детей.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Сегодня гость нашей московской студии – известный телевизионный журналист, генеральный продюсер телекомпании НТВ Леонид Парфенов. Вопросы Леониду Парфенову задают Джульетта Кьеза, корреспондент итальянской газеты «Ля Стампа», и Михаил Поздняев, журналист «Общей газеты». Сегодняшнюю нашу программу мы начнем не совсем традиционно. На канале НТВ покажут фильм Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Фильм покажут, что называется, с третьей попытки. Впервые НТВ отменила показ кинокартины в канун Пасхи, после протеста Русской Православной Церкви. Вторая попытка привела к новой волне протестов. Патриарх, представители православной общественности, депутаты Госдумы выступили против. По их мнению, фильм Скорсезе оскорбляет религиозные чувства верующих. Тогда же Национально-патриотический фронт «Память» заявил, что в случае трансляции кинокартины «Память» не гарантирует, цитирую, безопасного существования сотрудникам НТВ. НТВ вновь отступилась. Неделю назад судьбу скандального фильма решал общественный суд присяжных. В новой программе НТВ «Суд идет». И хотя голоса присяжных разделились, они все-таки вынесли свой вердикт. Фильм «Последнее искушение Христа» должен быть показан. Накануне показа к руководству телекомпании НТВ вновь обратился Святейший Патриарх и Священный Синод Русской Православной Церкви. В заявлении, в частности, говорится, телевидение, даже частное, не может наносить оскорбления десяткам миллионов верующих, открыто противопоставлять себя народу и провоцировать в обществе внутренний конфликт. Обвинение нешуточное, однако НТВ не собирается отказываться от показа этого фильма. Итак, первый вопрос нашему гостю. Леонид, ваша точка зрения, почему фильм Скорсезе вызывает столь негативную реакцию православной церкви?
Не знаю на самом деле. Вот если серьезно, то действительно не знаю, потому что мы заменяли в первом случае, при первой попытке показа, Иисусом из Монреаля, фильмом тоже достаточно нетрадиционно подходящим к теме Сына Божьего на киноэкране, и это не вызвало никаких возражений. Мне всегда казалось, что эта вся акция совершенно спланирована и преднамеренна. Искали повод. Бывали и другие фильмы, мы показывали «Иисус Христос – суперзвезда» по известному рок-мюзиклу, бывали и другие противоположные примеры, мы показывали «Иисус из Назарета», четырехсерийный фильм Зеффирелли, и то, и другое, и третье, каждый раз оставалось безответным. У меня ощущение, что священноначалие Русской Православной Церкви, выражаясь терминологией Михаила Горбачева, беспрерывно подталкивают радикально-патриотические силы, которым просто хочется скандала вокруг НТВ, которым хочется по тому или по другому поводу обвинять НТВ в космополитизме, в забвении духовных традиций Родины, в поругании святыни и так далее, и так далее.
Кстати, Леонид, вот газета «Советская Россия», 7 ноября, праздничный выпуск, цитата: «Осмеять, оплевать, опошлить и распять идеал – вот цель иудиного племени. Им все равно, какой он идеал, им важно, чтобы его не было». Христос, извольте, вот вам фильм о нем, со всем паскудством, на которое способны иуды, так и не простившие ему через 2000 лет его высокого назначения нравственных заповедей. Далее, Ленин, чего же проще, убрать из мавзолея, намалевать на портрете очки и пейсы, конкурс на цинизм, на подлость, на пошлость. Что же получается?
Лениным мы не занимались. Что касается вот этого первого, опошления и прочее-прочее, это каждый раз пишут люди, которые, безусловно, не видели фильма. Я не убежден, что его вообще кто-то посмотрит из критиков, поскольку это 2 часа 38 минут. Жанровое обозначение – психологическая драма. Это абсолютно провальный жанр в России. В России любят смотреть детективы, триллеры, мелодрамы. Никто не стал бы смотреть его-нибудь скандала вокруг, потому что это фильм со своей атмосферой, очень тягучий, медленно смонтированный, ну и так далее. Ну, человек вот так себе представляет, что так люди жили в первом веке до нашей эры, так медленно двигались, так медленно говорили. Что, в конце концов, там в фильме кощунственного? Одна единственная сцена, которая где-то примерно в 13-й части или в 14-й, то есть где-то 1:40 нужно высидеть, прежде чем дождаться этого кощунства. Ну, так, сужая сюжет до сюжетной линии, предельно огрубляя сюжет. Христу привиделось, что он сошел с креста, что он сошелся с Марией Магдалиной, нарожал детей, хорошая жена, хороший дом, что еще нужно человеку, чтобы встретить старость, как говорится в другом, гораздо более любимом народе фильме. Вот. Но потом наваждение спадает, он возвращается на крест, принимает все муки, остается тем, кем он остается. Я очень огрубляю и очень спрямляю сюжет. Так Скорсезе представлял себе жизненный подвиг. Это сделано с большим почтением. Казанзакис, который написал этот роман «Грек», был истовым православным. 15 лет Скорсезе, не последняя фигура в мировом кинематографе, шел к этому фильму. Фильм в 1978 году был номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру. Тогда там победил «Человек дождя». То есть это была более чем достойная конкуренция. Вот, ничто не указывает на то, что Скорсезе создавал преднамеренный пасквиль. И вот шить дело о богохульстве, ну, это, ну, по меньшей мере, некорректно. Это все сгущение красок и рассказывание про ужасы для тех, кто «Живаго» не читал, но должен поверить, что это действительно отвратительно.
Михаил Поздняев, «Общая газета».
Говорят, что один раз это случай, два раза это совпадение, а три раза тенденция, однако. Не было вам после первого столкновения с патриархии, уже ясно, что они будут стоять до конца. Вот зачем надо было проигрывать сюжет «Бог Троицу любит»?
Ну, так получилось. Просто каждый раз превходящие обстоятельства были сильнее. В первом случае, может быть, действительно мы поступили не слишком точно. Это было не шедевром удачного планирования поставить этот фильм на Пасху. Во втором случае слишком явно было, что святейшего патриарха, что называется, разыграли. Вот его накрутили, его заставили сказать какие-то слова. Это происходило в программе «Русский дом». И в этом чисто русском доме, ну это гнусь на самом деле, все то, что там было. И вот отдавать патриаршее решение, толкать его еще более в объятия вот этих ультралево-правых сил, вот уж я никогда не понимаю вот этого, когда про Христа под красным знаменем, ну, неважно, вольно или невольно содействовать тому, чтобы церковь солидаризировалась с этими абсолютно крайними силами, не хотелось, и вот эти вот превходящие обстоятельства. Но то, что показать фильм мы хотели и были убеждены, что мы его непременно покажем, и то, что это прецедент, из которого нужно было выйти достойно, и я убежден, что это будет иметь существенное значение для последующего телевещания у нас в стране и для последующих, я думаю, взаимоотношений Русской Православной Церкви с миром и с такой мирской, из мирских его частей, каковым является телевидение. Это, конечно, история, из которой все должны извлечь уроки.
А вот не было связано с вашим намерением твердым показать все-таки этот фильм рано или поздно серия эксклюзивных поздравлений патриарха на НТВ с главными христианскими праздниками, которая прошла, вот эта серия поздравлений прошла в период между второй отменой и теперешним вашим решением?
Нет, мы предлагали и будем предлагать и впредь святейшему возможности нашего эфира. Не знаю, как после этой истории, каким будет отношение Русской Православной Церкви к НТВ. А наше отношение к церкви от этого не меняется ничуть. Мы никак, ни на кого зла не держим, мы просто занимаемся своим делом. Это есть телевидение, это не больше и не меньше. И не нужно к этому прикручивать еще чего-то дополнительно.
В эфире программа московской редакции «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Наш гость, генеральный продюсер НТВ Леонид Парфенов. Джульетта Кьезе, Ля Стампа.
Вот эта история мне напоминает Италия 50-х годов, когда правила Христианская демократическая партия, и тогда существовало только государственное телевидение, и они очень часто цензурировали сами. Конечно, это эпизод обыкновенной глупости цензурного характера, скажем так. Но я хотел бы поставить вопрос немножко пошире, если вы позволите, Леонид. Конечно, нельзя оправдать поведение тех людей, которые так хотят, запретить, значит, искусство и даже сомнительно, но это здесь ни при чем. Это работа интеллектуального и искусственного характера. Но у меня есть такое впечатление, что, по меньшей мере, часть этой реакции – это реакция общего дела, которая не имеет дела с конкретным случаем. Я как посторонний наблюдатель, я много раз думал, а как это будет реагировать на определенные, как сказать, спектаклы, или на определенный фильм, или на определенный показ телевидения. Человек, который находится очень далеко от Москвы, других обстоятельств, в деревне, у него культура, чтобы воспринимать такие вещи, нету. Инструменты знания, защиты интеллектуального характера нету. Такое впечатление у меня есть, что в последние годы обыкновенный, нормальный, средний русский или советский зритель получил такую дозу новостей, имею в виду в широком плане, что в какой-то мере такая реакция надо было ждать, рано или поздно. Сейчас это повод, может быть, видимо, это, конечно, в политическом смысле это повод. Ваша точка зрения по поводу остальное, все, что предшествовал этот эпизод, и что, все, что происходит, имею в виду в глубоком смысле психологии русских людей сегодняшнего дня.
Я согласен с вами, что, конечно, очень многое из происходящего вокруг, из многого из новостей, в широком смысле этого слова, из новой информации, которая вываливается на аудиторию, на публику, очень многое способно дезориентировать, посеять сомнения, смятение, совершенно лишить всякого покоя. Да, это так. Но не телевидение этим виновато, мы живем в переломную эпоху. Тут можно привести 150 разных причин. Огромная наша провинция, гипертрофированная большая, которая, не знаю, сопоставим, может быть, разницу между Нью-Йорком и американской глубинкой только. Да и то, все-таки там кажется, что это одна все-таки страна, а здесь это, наверное, разные миры. не то что разные страны, но в том-то тут и дело, понимаете, когда говорят на страницах патриотических изданий, что вот вся Россия против вот этого показа, например, или другие говорят, что вся Россия, я в это не верю, потому что есть много России. Есть разная Россия. Да, есть вот такая русская традиция. А есть и другая русская традиция. Вот не Кондова исконная, она же сермяжная, она же полотняная. А есть другая традиция, городская, городской культуры, более космополитичной, более открытой Западу, нежели Азии. Более широко смотрящий на ценности, принимающий разные точки зрения и не отвергающий там свою, от этого просто превращая свою точку зрения ну, в такую в более стереоскопическую. Почему мы должны ущемлять права этой России? Она не менее многочисленная. Это одна из самых урбанизированных стран мира. У нас 16 городов-миллионеров, население которых не может просто, ну, по-марксистски, поскольку бытие определяет сознание, не может жить вот теми патриархальными ценностями, на которые очень любят ссылаться коллеги-журналисты из газеты «Завтра» или из «Советской России». Поэтому, да, есть то и есть это. В конце концов, у каждого телевизора есть не только включатель, но и выключатель. Вообще, по-русски эта кнопка называется выключателем. Воспользоваться ею несложно. Да, НТВ в этом смысле не вполне традиционалистская телекомпания. Наши новости, они отрывисты, они нейтралистские, они отстранены от события. Мы не заканчиваем наши выпуски новостей словами «Горьких известий сегодня было больше, и все же, прощаясь, желаю вам добра». Но это тоже Россия. Я глубоко убежден, что Россия – это не только женщины со взглядом холмогорских красавиц с плетеной косой халой на затылке, но и вот это тоже. Есть Россия, которая любит Миткову, а есть Россия, которая считает ее угловатой, резкой, необаятельной, не теплой, не близкой им. Ничего страшного. Давайте жить разными Россиями, тем богаче будем.
И все-таки возвращаясь вот к противостоянию церкви и оппозиции или их солидарности по поводу этого фильма, не кажется ли вам, что вот все-таки показ дает аргумент оппозиции или церкви солидаризироваться вокруг этого фильма? То, чего вы, собственно, опасались и не хотели.
Тем горше. У меня нет ощущения. Мне кажется, что заявление, которое было принято Святейшим Патриархом и Синодом Русской Православной Церкви, оно выдержано в более даже миролюбивых тонах, чем, например, первая реакция. И та реакция, которая была у Патриарха в программе «Крутого русский дом». Мне не думается. Мне кажется, что скорее наша радикальная оппозиция недовольна вот этой нерадикальностью церковного решения. Я знаю о призыве газеты «День» пикетировать резиденцию патриарха в Чистом переулке, что само по себе беспрецедентно. Я-то был глубоко убежден, что все-таки христианское смирение предполагает всякое решение патриарха справедливым. И я полагал, что единоначалие русской церкви означает и недебатируемость решений патриарха. А какой выход, да? Вот какое может быть третье решение? Я пытался это объяснить коллегам. Ну, хорошо, вот мы решаемся не показывать. Мы говорим, что не всякий фильм, даже вот такой там можно показывать и прочее, прочее. Ну, хорошо. У нас двое гастролей, если можно так выразиться, скажем, Маккартни и Роллинг Стоунс отделяют от приезда Мадонны в Кремль. Ну, так вот, если дальнейшая логика гастрольных маршрутов будет сохранена. И что? Далее нам ждать заявление, что это блудница, бог знает что, проделывавшая с распятием в одном из своих клипов, взявшая этот богохульственный псевдоним, она выступает в Кремле в двух шагах от Успенского и Благовещенского собора. Об этом запретить, вот, да? Но при этом ведь ясно, что зал будет переполнен. Сколько будет концертов, столько и будет переполнен зал. И в Питере зал будет заполнен. И в любом другом месте, где есть просто зал в России, который экономически целесообразен для проведения концерта Мадонны. И ясно, что если показать телеверсию, то рейтинг будет 30, а по шеру там все 70. Вот так ведь? Это же логика абсолютно. Ну, выступление Мадонны в Кремле – это с точки зрения строгого вкуса церковного, религиозного – это еще большее богохульство. Нужно раз и навсегда решить, наконец, что телевидение – это штука, которая не проходит поверку священным писанием. Это суетное мирское дело. И маскульт, и вообще конец XX века – это время соблазнов. На каждый роток не накинешь платок, за все вот не закроешь. Вот чопорной старушечьей ручкой сухонькой не прикроешь целующуюся парочку на экране. Что с этим всем делать? Задача веры не в том, чтобы запрещать, а в том, чтобы, окормляя паству, воспитать в ней такую силу духа, которая заставит отторгнуть порок, если это действительно порок.
Михаил Поздняев, «Общая газета».
Довольны ли вы теми прениями, которые были в программе «Суд идет»? Ваши ожидания, совпали ли они с результатом? И как вы оцениваете выступление истца? Вот, кстати, интересное замечание, не знаю, знают ли мои собеседники и знает ли господин Парфенов, что апостольские правила запрещают судиться в мирском светском суде, а тот священнослужитель, который все-таки судится, подлежит запрещению. Так что господин Чаплин... Без комментариев, я вижу, показывает.
Нет. Я не без комментариев, я просто хочу предотвратить некоторую подмену понятий. Это суд по форме, все-таки по телевизионной экранной форме. Это все-таки ток-шоу. Оно просто было выдержано в правилах суда. Простите, Владимир Яковлевич Ворошилов, хорошо известный всей России, человек судьей не является. Вот, и...
Я прошу прощения, а отец Всеволод имел благословение от кого-либо из иерархов участвовать в этой программе?
Я думаю, что он какую-то санкцию получал, но это была программа, которая просто позволяла вот в этой форме провести нам некие дебаты, изложить сумму наших взглядов, наших аргументов и контраргументов. Затем мы продолжили эту полемику в газете «Известия». 6 ноября был опубликован наш достаточно пространный диалог. Нам было что сказать, потому что мы прекрасно понимали, что мы в третий раз вот так просто поставить фильм, так вот так стоит, мол, и стоит. Мы не имели права без того, чтобы объясниться и попытаться быть услышанными и услышать наших оппонентов.
Спасибо, Леонид. Во второй части программы мы вернемся к разговору об отношениях церкви и телевидения и поговорим о телевизионной политике одного из главных российских телеканалов, канала НТВ.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Хотела жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Сегодня гость московской студии – журналист и телеведущий Леонид Парфенов. Ведет программу Анна Качкаева. Впервые в эфире 9 ноября 1997 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Сегодня гость нашей московской студии – известный телевизионный журналист и генеральный продюсер телекомпании НТВ Леонид Парфенов. Наша тема – телевидение и все, что с ним связано. Это вторая часть нашей программы. В первой мы говорили о скандале, который вызвал показ фильма Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Итак, телевидение. Вопросы задают Джульетта Кьезе и Михаил Поздняев. Джульетта Кьезе, Ля Стампа.
Сегодняшние современные российские каналы отвечают требованиям общества?
Трудно судить вполне, и на это нельзя ответить однозначно, да или нет, потому что какие слои общества, какие каналы, каковы разные ожидания, связываемые с телевидением. Информировать? Думаю, что да. А развлекать, увлекать? Судя по тому количеству фильмов, которые показываются нашим телевидением, оно абсолютно рекордно. А абсолютный рекорд из абсолютных рекордов держит НТВ. Мы показали в прошлом году 560 фильмов. В этом смысле тоже как бы не приходится обижаться. Чем еще занимается телевидение? У нас в очень нашей телевизионной стране оно распространяет представление о граде и мире, что называется, распрыскивая из Москвы всевозможные представления о том, каков Клинтон, или какова покойная принцесса Диана, или какая ширина галстуков нынче принята, или какой появился вот этот вот новый маленький Мерседес, и как он неустойчив. Для миллионов и миллионов людей, которые сроду не увидят ни Клинтона, ни Диану, ни этот Мерседес, иначе как по каналам общенационального телевидения. Я думаю, что в принципе, наше телевидение в общем отвечает условиям нашей страны. Судя по всему, наше телевидение, как телебизнес, например, развивается, ну, едва ли не вровень с банковским бизнесом, который у нас, как известно, оторвался от всего остального. И, в принципе, по вот нынешним условиям, по нынешней нехватке средств, нехватке сил, слабости традиций, мне кажется, что достигнутый уровень такой, ну, скажем, вполне удовлетворительный. По гамбургскому счету, у меня к нашему телевидению вот профессионально огромное количество претензий может быть. Что касается аудитории, то если брать и общенациональные каналы, и местное телевидение, и очень распространенное кабельное, то я думаю, сегодня вот как бизнес, как сфера аудиовизуального обслуживания, которая вот так тут заглядывает в лицо потребителю и пытается узнать, а что ему надо? Эротики, спорт, новости, кино. Что ему надо еще? К чему он еще стремится? В этом смысле телевидение, мне кажется, вполне угождает нашей публике.
Леонид, вы однажды про себя сказали, год, наверное, 3 назад, что журналист – это не Фемида, а грузчик у ее весов.
Это не я сказал, это определение, которое любил повторять Алан Куперман, да, который здесь работал в Associated Press.
Да. Тем не менее, с некоторой гордостью вы всегда говорите, что вы аполитичны. Так вот, став телевизионным менеджером, в общем, большим телевизионным начальником. Вы придерживаетесь этих же принципов?
В общем, да, и это мне несложно делать, поскольку я не имею отношения к новостной политике канала. Политические новости меня, в общем, не касаются. Меня касается телепродукт, дизайн, сетка, новые программы, программы сторонних производителей и так далее. Вот «Белочка грызет орешки». По-моему, хорошая отбивка для рекламы, вообще вот все эти наши там зверушки и прочие там проезды так называемые. Вот это вот мое. Я, в общем, занимаюсь примерно тем же, чем занимался и всегда, но только не только теперь своим, но и чужим тоже.
О вас говорят, что вы делаете стильное телевидение. И, отвечая на вопрос, что такое стиль, вы говорите, это не что, а как. Так вот, как вы определяете нынешний стиль НТВ?
Мне кажется, что все его чувствуют так или иначе, и представление о том, что НТВ – это вот со своим стилем, со своим образом, со своим имиджем, оно несомненно. Я затрудняюсь дать определение в нескольких словах. Судя по результатам социологических опросов, по тому, кого мы, в конце концов, к себе наиболее притягиваем, это, получается, публика, скажем так, чуть более молодая, чуть более образованная, чуть более богатая, чем в среднем публика по стране. И это чуть более мужская аудитория. Это нонсенс на самом деле. У всех остальных каналов сильное превалирование женской аудитории. Вообще женская аудитория более податлива, ее гораздо легче завлечь. У нее больше времени, она, ну, не то чтобы менее требовательна, но телевидение для нее значит нечто большее, чем для мужчины. Но у нас так получилось, что у нас лучшие в стране новости, как мне кажется, у нас лучший в стране спортивный показ. Одно это уже означает такую большую маскулинизированность канала. У нас, наверное, чуть пожестче кинопоказ, чем у ОРТ в текущем сезоне «Правосудие по-техасски». «Крутой Окер», да, был главным сериалом, который собирал у нас наибольшие рейтинги. Это, в общем, не очень типичный такой мужской более сериал для пацанов, для молодых парней, для мужчин. Ну, вот этими, наверное, вещами. И потом, наверное, он холоднее, действительно, космополитичнее, отстраненнее, объективистские, что тоже некоторая новизна. Он жестче, он современнее и чуть более авангардный, в том смысле, что немножко даже опережает моду. Ну, вот одновременно появились клоуны, скажем, в заставках, да, поскольку и мы, и ОРТ в основном вещатели, да, мы очень мало производим сами, поэтому вот заставки, которые мы между нашими программами вставляем, это есть наши визитные карточки, это то, что мы предъявляем обозначение канала. Если человек включил не передачу, то он сразу понял, какой канал, еще до того, как там логотип различил. Вот клоун, который жарит яичницу на лысине, да, и медведь с мячиком или там грызущая орешки белочка, при всем при том, что это как будто бы русские народные мотивы, такие-то сказки Пушкина, грильяж в шоколаде такой, да. Но вот вместе с тем получается вот у нас каждый раз, что мы вот так тут вот, ну, штучно подбирался народ, единомышленники, и, видимо, мы даже когда хотим, все равно слабины себе не даем, и получается немножко так чуть ниже 36,7 температура.
Михаил Поздняев, «Общая газета».
Что заставило закрыть «Намедни», и не ощущаете ли вы лакуну в программах НТВ, отсутствие именно такой культурно-новостной передачи? Я спрашиваю вас, потому что вот ваша амплуа журналистка – это культуролог, вот, на мой взгляд, то есть человек, читающий историю и современность через явление культуры.
Я не очень люблю, на самом деле, как-то однажды мне сказали, я был просто огорчен. Вы автор передач про духовность. Вот с тех пор я это чувствую приговором. Вы знаете, закрылось, потому что был низковат рейтинг, особенно общероссийский. Штучка эта может быть и влиятельная для ньюсмейкеров, влиятельная для верхних 100 тысяч, или уж я не знаю, там, какие у нас верхние, я пользуюсь революционной терминологией в этом случае. Ну, закончится, когда «Намедни» 61-91, можно будет посмотреть. С другой стороны, я не исключаю, что, например, там, к концу 98-го года или там, с начала 99-го, к этому времени, когда у меня, вот, например, развяжутся руки после завершения этого проекта, вполне возможно, что ситуация будет такая, что люди будут больше ходить в кино, в театры, больше читать книжек, больше интересоваться, там, не знаю, модой, вообще какими-то развлечениями, какими-то вещами, которые не связаны прямо с их профессиональной деятельностью, как-то отступит уже. Ну, и сейчас, в общем, отступает проблема выживать, станет проблема жить более очевидно, и властители дум появятся, и звезды, и, ну, в общем, все вернется к тому нормальному состоянию, которое у нас раньше неловко называлось застоем, то есть к тому времени, к тому образу жизни, когда огромное количество свободного времени, и на него уходят силы, и то, как жить, стиль жизни – становится вещью для очень многих людей, определяющей и достаточно массовом виде распространенным.
В эфире специальная программа московской редакции «Радио Свобода». «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В нашей студии генеральный продюсер НТВ Леонид Парфенов, Джульетта Кьезель Остампа.
Там, на Западе, появляется много вопросов вокруг вашей философии. Вы говорите, что информация, как имеется в виду, новостей вам не касается, не интересует. У вас нет выбора между политическими партиями. Вы продюсер в широком плане, производите развлечения. А вам не кажется, что именно в этом разделе программы, который, между прочим, сильно преобладает всех других, поэтому вам не кажется, что именно в этом разделе развлекательные, даже рекламные структуры телевидения, идет самый большой поток идеологии.
Да, я согласен с вами совершенно. Я, когда говорил о политике, я имел в виду в узком смысле политический процесс в текущей России. Конечно, это все несет идеологию. И, конечно, всякое развлечение, увлечение и завлечение, особенно средствами телевидения, это вольное или невольное утверждение либеральных ценностей, потому что оно адресует человеку предложение жить весело, увлекаться, дорожить каждой минутой, жить частной жизнью, услаждать себя, ублажать себя, безусловно. Но в этом смысле, да, это очень политическое дело. Мы каждой минутой развлекательного телевидения укрепляем капитализм в России, пользуясь широким понятием об идеологии. Я несколько раз сталкивался с этим, когда это все очень небезобидно, когда мы делали с Константином Эрнстом, были создателями «Старых песен о главном один», когда действие происходит в сталинском колхозе, когда мы полагали вот с этим вот авангардным отношением, что все, ребята, можно уже об этом не полемизировать, это просто стиль. Да, тоталитарно, но это может быть средством развлечения. Вот тоталитарная эстетика, герои соцтруда, бравые мужчины, крепкие доярки, все такие замечательные, поют чудесные песни, изобилие, кругом арбузы разрезаются, горилка наливается, будьте здоровы, живите богато. И нам тогда сказали, что это песенное обеспечение прихода большинства коммунистов в Думу. Но потом, когда уже делали старые песни о главном два, нам уже никто не сказал, что мы воспеваем застой. Просто все посчитали, что хорошие песни, задушевно, замечательно, способствует примирению поколений, потому что молодым приятно, что поет Агутин, а старикам приятно, что поют там чего-нибудь «Старый клен стучит в стекло». Да, я согласен, я не лукавлю, и мне кажется, что я этим занимаюсь вполне сознательно. Это некая сумма ценностей все-таки, а все-таки не политика, как это понимают в России, когда имеется в виду борьба партий.
Я здесь немножко сомневаюсь, что можно ставить вопрос таким образом, потому что, например...
Извините, я имею в виду, что это в условиях России.
Потому что
в российской традиции понимаю. Было, что жизнь есть тяжкий труд,
я
во
понимаю,
благо
понимаю.
Общества,
но нет,
долг перед страной, семьей, родиной, бог знает чем.
Хорошо.
Тут говорят, есть такая буква в этом слове или нет?
Я понял. Например, вот фигура женщины в вашей телевидении, это типично для коммерческой западной итальянской, берлусконской каналы. А там фигура женщина, когда можно, голая, женщина используется для рекламы намного больше, чем мужчина, и так далее, и так далее. Все, что относится, например, уважение фигуры женщины как человека, равноправный мужчина, это одна из самых высочайших ценностей либерализма. А вы здесь проявляете самые, извините, реакционные. Это понятно.
И просто Италия и Россия патриархальные страны. Уже во Франции и в Германии этого нет. Понимаете, во Франции и в Германии женщина выбьет из работодателя 2 отпуска в год. Она должна зимой поехать в горы на лыжи, и летом она должна поехать к морю. В наших с вами странах это не так. И Италия, и Россия – это очень мужские страны. Кто сидит в итальянских кафе и бездельничает, и читает, в том числе и Ля Стампа? Прежде всего, мужики. Пьют кофе с утра до вечера. Что такое итальянская провинция? Это вечно молодые парни и мужчины, подпирающие стены, которые оценивают красоту, соток, покуривают сигареты, попивают кофе и читают ту же Ля Стампа. Точно так же в России. Век свой. 6 баб поднимают шпалы и ходит бригадир, который им записывает трудодни. Да, это так. Да, это тяжелые традиции стран, не так давно переставших быть сельскохозяйственными. Мы находимся где-то в стадии Италии похитителей велосипедов, понимаете? Только-только у нас еще 2 года назад дворники перестали воровать. И то вот, кстати, у меня с машиной дворник с левой фары вот кто-то отломил.
Все-таки вот как эстет Парфенов и гурман телевизионный человек, который, ну, причисляет себя все-таки к телевизионному искусству, как он относится к капиталу в телевидении? Легко ли зависеть от капитала человеку, который пытается делать телевизионное искусство?
Легко.
Или это необходимость?
Легко. Это не является необходимостью. Это закон жанра. Понимаете, телевидение – это все-таки не средство самовыражения. А авторское телевидение – это такой оксюморон, это горячий снег. Это придумка времен перестройки и гласности. Это романтика в чистом виде. Потому что телевидение не может не быть невостребованным сейчас. А значит, не может не быть рекламоемким. И капитал на телевидении должен возвращаться. Да, старые песни о главном были самыми большими бюджетами в истории отечественного телевидения.
Миллион долларов, по-моему, да?
Это не мой канал, я не знаю, не я тратил. Я получил значительно меньше. Но зато был колоссальный рейтинг. Зато было огромное количество проданных кассет. Это никому не нужно вбухивать деньги просто так. Никто не будет греть эфир. Это нечего делать вот этому непризнанному художнику на телевидении. Просто, ну, телевидение не может быть элитарным. Это чушь собачья. Оно может быть только народным. Так ли, сяк ли, эдак ли, впереди народа, позади него, шагая ли с ним в ногу. Но оно должно этим ли способом, другим ли, увлечь минимум 5,5% населения, потому что иначе оно не только нерентабельно, а вопрос не только в капитале, оно просто не является телевидением. Это уже, не знаю, что это диафильмы для домашнего просмотра, это ВХСки, которые зачем-то передаются в эфир и так далее, но не телевидение. Вот паблик-телевидение, то, которое вещает от Москвы до самых до окраин.
Михаил Поздняев, «Общая газета».
Параллельно скандалу, связанному с показом фильма «Скорсезе», в печати разгорелся другой скандал, связанный с появлением господина Черкизова в передаче Познера «Человек в маске», по-моему, и целой серии интервью его, в которой он не только говорил о своей сексуальной ориентации, но и показал особый стиль в этих откровениях. Как вы относитесь к этому скандалу?
Никак не отношусь. Господин Черкизов не является штатным работником телекомпании НТВ.
Но он ведет программу на НТВ.
Новостное вещание не входит в сферу моих обязанностей.
Джульетта Кьеза, «Ля Стампа».
Скорсезе в курсе этой полемики. Вы не думали о идее сделать интервью с ним и рассуждать с ним публично перед русской публикой и все, что происходит вокруг его фильма?
Вы знаете, что... В курсе или нет, не знаю. Довольно много писалось об этом на Западе, так что вполне возможно, до него эти слухи доходили. Пригласить его сюда... Я думаю, что это на самом деле, вот в том виде, как это звучит сейчас, это все-таки не Русская Православная Церковь против Скорсезе. Это все-таки некая сумма раздражений по поводу НТВ, который просто использует вот этот повод. Дело все-таки не Скорсезе. Я в этом убежден, судя просто по тому, как развивались эти события, когда никто в стране не видел фильма, и при этом, значит, бабушки богомольные пикетируют наш корпункт в Новосибирске. Ну, это странно. Это же невозможно. Кто мог видеть этот фильм? Как вы понимаете, это не то, что распространяется на пиратских кассетах. В кинотеатрах он не шел. Мы его так и не показали до сих пор. Как мне объяснил господин Чаплин, он по интернету в Цюрихской кинокартотеке межконфессиональной получил информацию относительно фильма «Иисус из Монреаля». Ну, вы же неплохо знаете реалии России. Вы представляете, что богомольная бабушка в Новосибирске в интернет, да еще в Цюрихский, не влезет. Мы располагаем съемками господина Скорсезе, который в своих интервью отвечает на примерно аналогичные аргументы, которые раздавались со стороны фанатичных религиозно настроенных людей во Франции, отчасти в Греции, отчасти в Италии. Может быть, мы и будем это использовать. Мы еще не продумали на самом деле вполне, как мы подадим перед самым фильмом, потому что будет какой-то материал в итогах, который пойдут перед этим. Ну, в общем, это там до последнего момента будет решаться. Это уже оперативная вещь.
Ну, да, я задавал этот вопрос, потому что мне кажется, что вообще интересное развитие событий. В смысле, что вы говорите о бабушке, которая пикетирует какие-то здания НТВ в далеком, как сказать, Востоке. Это очень похоже. Похоже, форма, но содержание другая, но очень похоже, с одной точки зрения, все, что происходит в Америке, например, когда группа феминисток, например, пикетирует какие-то,
да,
не знаю,
NBC. Да, им кто-то сказал, что вот эти вот чего-то, и они очень верят этим своим духовным или политическим
лидерам. Но все-таки утверждает все, что вы сказали раньше, я согласен с вами, что телевидение – это совершенно вещь, которую нельзя управлять с другими системами. Это своеобразно. разные структуры, которые влияют, конечно, очень глубоко в обществе. И поэтому все, что происходит вокруг этого, видно. Но в данном случае это очень отличный повод, чтобы открывать более широкую дискуссию вокруг влияния телевидения в современном обществе. Это может быть даже полезно. Парадоксально говорю, но...
Да, конечно,
если
конечно.
Использовать...
Я говорил о том, что здесь все должны извлечь уроки, потому что это очень полезно, потому что мы должны понять вот то, что называется позиционирование. Вот где в обществе находится телевидение, где в обществе находится церковь, где находится та часть аудитории, эта часть аудитории, либералы, которые говорят, что церковь хочет быть идеологическим отделом ЦК КПСС, церковь и патриоты, которые говорят, что либералы московские, там, внутри Садового кольца пытаются насадить все остальной патриархальной России эти либеральные ценности с истовостью и прямотой и категоричностью идеологического отдела. Тут есть о чем поговорить, да, конечно.
И в заключение я прошу моих коллег высказать мнение по поводу программы и нашего гостя Джульетты Кезе.
Интересно, это очень откровенная беседа, мне я удовлетворен.
Михаил Позднев.
Я хотел бы поздравить господина Парфенова с тем, что «Последнее искушение Христа» все-таки в эфире, и по этому поводу, наверное, статья могла бы называться «Первая победа над патриархией», потому что все прочие попытки гнать, ущемлять, указывать место патриархии выигрывала. И вот это первое действительно независимое суждение по поводу того, где мы находимся, собственно, сегодня. Все еще 20 лет назад, когда комиссары могли нам подсказать, что смотреть и что есть в какие дни, или мы все-таки находимся на каком-то другом историческом рубеже?
Мы не думали о такой своей исторической роли, но тем более приятно слышать.
Мне всегда казалось, что Леня с легкостью, иногда даже с лихостью ввязывается во всякие новые проекты, а иногда и даже авантюры. И у него все всегда получалось. Ну вот и мне кажется, что новая роль телевизионного идеолога, как бы это ни нравилось Леониду, у него тоже получается.
От идеолога не отказываюсь, от политика отказываюсь.
Вы слушали воскресную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гостем нашей студии был генеральный продюсер НТВ Леонид Парфенов. Вопросы задавали корреспондент итальянской газеты «Ля Стампа» Джульетта Кезе и журналист общей газеты Михаил Позняев. Продюсеры Елена Колупаева и Марк Штильник. Вела программу Анна Качкаева.
Вы слушали передачу из нашей Нью-Йоркской студии 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу.
при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».